Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем нашу постоянную рубрику «Гость в студии». И сегодня нашей гостьей станет директор школы церковно-прикладного искусства и иконописи во имя святого преподобного Андрея Рублева, Недзельская Екатерина Ивановна. Здравствуйте, Екатерина Ивановна.
Здравствуйте.
Ну вот, давайте будем знакомиться. Наверное, поговорим прежде всего о том, вот как вы считаете, вот нашу сегодняшнюю тему мы называем так: «Воспитание детей через художественное творчество». Но вот что сегодня, вот в настоящий момент, в современном, может быть, так скажем, обществе подразумевается под художественным творчеством? Вот как мы его сегодня понимаем?
Ну, наверное, это нельзя сказать, что на современный момент что-то какое-то особенное понимается. Все-таки всегда художественное воспитание – это создание художественного образа. Какие бы история стадии ни проходила, какие бы ни были стили, как ни менялись бы эпохи, это всегда создание художественного образа. Поэтому воспитание состоит в том, чтобы ребенку создать такие условия, создать такую атмосферу, предоставить ему такую возможность, чтобы он мог этот образ, по крайней мере, пробовать создавать. Вот так бы я ответила на этот вопрос.
А вот эти вот дети, которые приходят к вам в храм на Крови, да? Вот, может быть, можно и стоит об этих детках поговорить. Как к вам, например, можно прийти, как поступить, как вы их отбираете и какие задачи ставите?
Мы принимаем в школу всех детей, особенно до 11 лет, без всяких экзаменов, без всяких проверок, без всего. Просто все, кто обращаются к нам, мы их принимаем. С 11 лет у нас начинается другая возрастная ступень – сама школа. Если до 11 лет, с 5 до 11 лет – это общее художественное воспитание детей, то с 11 лет начинается сама школа, где существуют предметы – рисунок, живопись, композиция, история искусства, история иконописи и так далее. Есть еще такие дополнительные предметы, мастерские разные, там декоративно-прикладного искусства, батика и так далее, и так далее. Вот. То здесь мы детей, конечно, если они приходят первый раз, вот в этом возрасте, в 11 лет, то мы их как-то проверяем, собеседуемся, смотрим работы. В основном, конечно, вот в первый и второй класс мы принимаем детей. Вот в последующие классы уже очень сложно, потому что сформирован и коллектив. Это для нас тоже очень важно. То есть у нас не вообще мы берем и какой-то поток есть. Кто-то уходит, кто-то приходит. Мы стараемся сформировать этот класс, чтобы это был какой-то коллектив, чтобы ребята дружили, чтобы было какое-то понимание с педагогом, они достигали. Вот потому что в конце нашей школы они защищают диплом. Каждый делает триптих на свою тему, которую он выбрал. И за время обучения он выбирает технику излюбленную, которая им любима. Это может быть графика, там тушь, перо или карандаш. Это может быть акварель, это может быть гуашь, еще что-то, может быть темпера. Тема выбирается, выбирается техника, и ребенок полгода, ну даже можно сказать последний год, пятый класс, вот 5 лет обучения, пятый класс, это половина этого года, это они сдают свои знания по рисунку, живописи, то есть последние работы делают, и потом приступают к исполнению диплома, защищают диплом у нас. Вот так вот у нас как-то это уже пошло вот лет 7 назад, мы стали защищать диплом. Раньше они просто заканчивали, и все.
Но дети учатся в свободное от школы, обыкновенной общеобразовательной школы, время.
Да, это школа дополнительного образования. Несколько педагогов у нас работают во Дворце молодежи как педагоги доп. Образования, имея первую высшую категорию. Несколько просто это педагоги художественного училища, архитектурной академии. Мы стараемся подобрать педагогов-профессионалов, в смысле тех, кто может профессиональные какие-то навыки передать. Но плюс это верующие люди или относящиеся положительно к вере. Ну, мы не ставим прямо, чтобы это условием было, да, но все-таки надо, чтобы какое-то отношение к православию было.
А вот смотрите, школа носит название во имя святого преподобного Андрея Рублева, и все-таки она называется «Школа иконописи», да ведь? То есть это очень громкое, такое очень обязывающее название. И это, я так понимаю, что люди, наверное, которые, родители, которые ведут своих детей в эту школу, они ведь понимают, в общем-то, как это, ну, как бы громко сказано, и какие серьезные задачи должен как бы ребенок выполнять. То есть ведь ребенку нужно тоже объяснить, что вот мы пойдем не просто в студию рисования, да, живописи, а это все-таки церковное искусство, изучение церковного искусства, его опыта огромного.
Да, здесь, конечно, нас это имя обязывает ко многому, и у нас есть в завершении нашей школы дети могут пойти в две мастерских, в том числе в мастерскую иконописи, где они могут еще продолжать учиться 2 года и сделать вот работу в конце этого года, выпускную работу, икону какую-то. Тоже они выбирают сами. Но, конечно, когда они приходят к нам, мы берем всех детей, независимо от веры, даже и неверующих берем. Ну, так было сразу изначально благословлено, чтобы это был какой-то такой вот миссионерский открытый проект, открытая школа, открыта для всех. Если родители и дети потом выбирают православие, они же приходят в храм, здесь занимаются и как-то к этому вот приобщаются. Что-то видят, что-то чувствуют, ощущают, начинают обращаться с какими-то вопросами. Могут пойти в воскресную школу, могут пойти на катехизаторские курсы в этом же храме. Поэтому, ну, мы здесь вот не ставим таких жестких условий. А в течение обучения вот в школе до 15 лет у нас есть темы, посвященные именно церковному, церковная тематика есть. Вот в этом году мы сделали большую выставку, посвященную 700-летию Сергия Радонежского. Конечно, это не иконопись, но это все-таки церковное искусство. Мы смотрели фильмы. Мы смотрели миниатюры, смотрели картины, которые в течение там, каких-то веков вот, написали люди, посвященные Сергию Радонежскому. Потом изучали тексты, житие. Они выбрали какой-то маленький кусочек жития, учились писать каллиграфическими перьями. То есть они, значит, написали текст из жития и сделали маленькую миниатюрку к этому. Ну, вот такие темы у нас есть постоянно. Потом у нас есть вот такой предмет, как иконография. Там есть иконопись как практические задания, то есть они выполняют небольшие такие вот прореси, они выполняют какие-то архитектурные проекты, куда вписывается роспись. Вот. Ну, есть и небольшая теория, там иконография Спасителя, иконография Богородицы, иконография святых с просмотром слайдов. У них есть практические занятия, они ходят по храмам и, значит, об иконах беседы ведут с преподавателем. Вот угу. Такой предмет у нас еще есть.
Угу. А вот такой вопрос. Я вот вспоминаю тоже своего ребенка, который знает о том, что нельзя рисовать лики святых. Вот недавно совершенно мне как бы мой ребенок говорил, что ведь нельзя рисовать там Богородицу Иисуса Христа, это же как бы вот не разрешено. Но вот откуда-то она это услышала. Вот. А дети все-таки рисуют икон, пишут иконы, правильно можно сказать. Вот это как бы нормальное явление в школе?
Дети иконы не пишут в школе. До 15 лет они этим не занимаются. Мы пытались это делать. Надо разрабатывать специальную программу. Пока у нас нет такого специалиста. Я знаю, что есть такие специалисты, которые вот пишут. Дети иконы не пишут, только делают копии. Если делают вот на предметах какие-то, то есть они либо срисовывают, стараются точно это делать, потому что у нас вот и этап прореси даже у взрослых, это тоже срисовывание точное. Вот, поэтому дети икон как таковых не пишут. У нас иконописи для детей нет. Мы пытались это делать. Здесь большая сложность в том, что ребенок умиляется, он видит это как идеальный образ, он видит, что это все хорошо. Но мы видим какие-то искажения, и здесь даже в воспитательном смысле не нужно этих вещей ему давать, потому что, в общем-то, икону выбросить нельзя, икону нельзя. Куда листочек этот деть, когда ребенок что-то неправильно нарисует? Ну, конечно, в домашних условиях можно его повесить как-то на стол там и так далее, или там, не знаю, еще как-то. В домашних условиях, наверное, такое возможно. Но мы этому и не учим. Иконописью у нас дети не занимаются, только после 15 лет.
А преподаватели, которые ведут предметы, расскажите о них, пожалуйста.
Ну вот 4 преподавателя из 7 прошли курс иконописи. Они не стали все иконописцами, но они очень хотели познакомиться с этим. Поэтому вот такой вот курс, когда приезжает к нам мастер, он проводит в течение недели каждый день занятия, они все прошли, чтобы с этим искусством, с этим творчеством, ну, с иконописью познакомиться. Но вот по-настоящему в своей жизни и, ну, иконописью занимаются только 2 человек. Вот, Ольга Николаевна Сокарева и я. Ежегодно у нас проходят курсы для взрослых, и мы их ведем и работаем, берем. Сейчас есть небольшое количество заказов, у нас нет потока, поэтому, ну, мы не стремимся, чтобы это был поток. Очень скромно, там 2-3 иконы, допустим, в полгода, или там даже в год мы этим занимаемся. Остальные педагоги все включены в учебный процесс, и можно сказать, что это каким-то образом влияет то, что мы работаем в храме, что у нас есть вот такой предмет, что у нас есть такие темы. Постепенно как-то человек, может быть, таинственно внутри себя все-таки приобщается к вере. И нельзя сказать, что все становятся церковными, глубоко церковными людьми, но все-таки есть и отношение здесь формируется какое-то, или рождается, или возрождается в человеке. Вот, люди становятся верующими. Педагоги все просто... Без этого и невозможно преподавать. Не потому, что школа церковная, а потому, что воспитать ребенка без духовной составляющей просто невозможно. Это понимают родители, это понимают сами педагоги. И мы как-то постепенно так, даже, может быть, иногда... Неожиданно для нас, вот каждый педагог, он включает в свою педагогическую деятельность, свои методы, ну, вот такой вот духовный контекст. Ведутся беседы, у нас есть чай, вот в течение урока кто-то делает его в середине занятий, кто-то делает в конце. Такие нравственные беседы, мы стараемся подружиться с детьми. Ну вот это все вносит такую дружелюбную атмосферу, коллективное, чтобы работы были у нас, чтобы взаимодействие было, чтобы милосердие было. Нас очень сильно в этом поддерживают родители, поэтому у нас вот как-то вот эта духовная составляющая, она и есть.
самое главное, потому что я вот знаю, что задачи школы ставят разные. Вот, например, я знаю, что одна школа, как они говорят, наши дети должны быть прежде всего умными, здоровыми и красивыми. Да? Другая школа ставит другие задачи. Для нас самое главное, чтобы наши дети были образованными. Если они будут разбираться во всех вот там технологиях компьютерных, там еще знать обязательно английский язык, а еще лучше там сейчас вот и китайский даже начинают язык учить. Вот. Вот, конечно, делают акцент на то, чтобы человек, ну, по крайней мере, чтобы не стал, не только стал успешным, но чтобы он, по крайней мере, чего-то в этой жизни добился, да, после окончания школы, чтобы у него были какие-то определенные навыки для поступления там уже в высшее учебное заведение. Вот, вот эта вот духовная составляющая, насколько важна, например, для родителей, которые привели в вашу школу детей? Вот для меня это, например, важный очень вопрос.
Ну, у нас нет задачи всех сделать живописцами, художниками, иконописцами. Такую задачу мы не ставим. У нас есть все условия и возможности для этого, чтобы ребенок мог получить все необходимые навыки и поступать. У нас есть несколько человек, которые учатся в художественном училище сейчас. Вот 4 человека в данный момент на втором курсе до этого учились. Мы можем дополнительно к тому, что есть в нашей школе, проводить вот такие занятия подготовки. Но в целом в школе мы такую задачу не ставим. Все-таки нам очень важно, чтобы ребенок вырастал духовной личностью, становляясь, чтобы он был достойным представителем человечества. Ну, может быть, это звучит как-то высоко, но действительно, если человек будет знать свое достоинство и свое призвание, а если его призвание именно художественная деятельность, то есть, слава Богу, значит, здесь все получится и все сойдется, и человек найдет себя в будущем. Но еще никому не мешала вот такая вот изобразительная деятельность для того, чтобы выбрать совсем другую профессию. Вот. И поэтому нам очень важно вот воспитание достойной личности, чтобы человек становился человеком. Без духовной составляющей, без веры, неверующих людей вообще нет, даже атеисты – это тоже верующие люди. Поэтому вот без веры в себя, без веры в другого человека в церкви невозможно это, в церкви только возможно не только вера Богу и в Бога, но и в человека церковь, потому что это люди. Вот. И здесь очень важна вот эта вот духовная составляющая, о которой мы говорим, ну, как бы формально это ни звучало, что она составляющая, но без этого нельзя. Достоинство, честь, вот призвание, мы об этом обязательно говорим. Обязательно говорим, как это потом отражается в жизни человека, не всегда удается отследить, но есть дети, которые у нас очень давно закончили, вот, очень благодарят, что там кто-то исторический факультет закончил, кто-то вообще работать сразу пошел, кто-то в медицинский пошел. И вот они благодарят за то, что учились в нашей школе, что получили какое-то вот достойное образование, воспитание даже, вот так вот, наверное, надо сказать.
А школа существует уже сколько лет?
На будущий год 15 лет.
15, это уже, да, это уже такой хороший юбилей. Вот. И знаете, Екатерина Ивановна, еще у меня последний вопрос уже. Вот люди, которые связаны с искусством, они, как правило, собирают альбомы по живописи, да? Вот не только там, вот в данном случае, по церковному искусству, но это же всегда, прежде всего, живопись – это ведь очень много обнаженных тел. Согласитесь с этим, да? То есть вот дети, они видели такие альбомы наверняка, да, ваши дети. Вот как они относятся вот к такому явлению, что художник для того, чтобы, например, написать того или иного человека, он должен как бы знать его анатомию, видеть его тело и так далее. Вот как это детям объясняется?
Мы с этой проблемой совсем не сталкиваемся, потому что у нас нет натуры, которой бы надо было объяснять, почему она пишется или рисуется.
А это я как бы параллельно, параллельно. Все равно они здесь, они в школе это не увидели, но они могут прийти, ну, я не знаю, к любому художнику и увидеть это, вот такое явление.
Не было, правда, такого столкновения ни разу, поэтому я здесь не могу ответить, могу только сказать, что мы фигуру человека мы рисуем с самого раннего возраста. У нас существуют разные подходы к этому. Сначала такой схематичный подход. Сначала первый этап они рисуют, как умеют человека, да? Потом они рисуют там, по схеме.
Это же так сложно человека научиться рисовать.
Очень сложно. Сейчас вот мы долго этим занимаемся и пытаемся здесь какие-то каждый раз находить какие-то, так сказать, ну, методы или там способы, чтобы это рисовать. И каждый педагог творчески к этому подходит. Вот. Потом они рисуют схемку. Сейчас, знаете, сейчас есть такие вот статуэточки деревянные, как бы сказать,
в движении.
Макетики, да, где ну, можно движение посмотреть человека, движение да. человека. Вот они его рассматривают,
крутят,
смотрят, как движение происходит. Мы учим рисовать человека в движении. Никогда не возникал вопрос такой, не возникал. Могу только вспомнить из своего детства. Мне было всегда очень странно, потому что в доме было много альбомов таких,
живопись.
Рубенс,
да, конечно. Да.
Ну и другие художники.
Любого вот художника как-то, можно да. взять.
Я маме вопросов не задавала. К этому относилась как-то... Вот я не помню, чтобы у меня какое-то было... Ну, может быть, небольшое смущение там в возрасте, наверное, ну, не знаю, там, 9-10 лет. Вот какое-то смущение было, помню, мы с подругой смотрели и как-то хохотали. А потом все это прошло. Ну, когда поступаешь в художественное училище, здесь, ну, совсем уже другое сознание у человека. Вот. Ну, например, на иконописи мы же там тоже стараемся проглядеть под складками, объясняем, какая там форма. Поэтому мы, если человек не прошел вот какой-то школы, элементарной школы знания там, человеческого тела, мы тоже этот курс стараемся ему преподать или отправляем его, чтобы он как-то поучился этому. Потому что это тоже все есть. Ну, отношение к этому не просто как к натуре, а и не просто как к тому, что надо нарисовать, а все-таки это ведь тоже образ человека. И, ну, лучше высоко об этом думать.
Да. Да.
Чем как вот...
Чем как нам предлагают
да,
думать.
Да. Не как голому, а как, ну, просто, может быть, обнаженный для того, чтобы, ну, вот... нарисовать, чтобы понять, как движение, как происходит, как под складками там вот нога стоит или рука как поднимается. Ну, вот так вот.
Ну, вопросов возникает опять же много. Я недавно какую-то смотрела передачу, где было сказано, что искусство... Вот просто искусство, оно прежде всего должно приносить человеку наслаждение. Вот. Но в данном случае мы говорим о церковном искусстве, и тему нашей сегодняшней беседы мы назвали «Воспитание детей через художественное творчество». Вот. И поэтому здесь уже как бы понятны вот эти вот задачи, которые ставит школа Андрея Рублева. И сегодня вы об этом рассказывали нам. В окончании уже сегодняшней программы, что бы вы могли еще пожелать родителям, тем детям, которые, может быть, хотят этому учиться, или тем родителям, которые, послушав эту передачу, может быть, захотели привести в вашу школу своих детей?
На самом деле очень много и разнообразно в нашем городе есть чему и где поучиться. Ну, было бы, наверное, нескромно говорить только о нашей школе. Но, в принципе, найти нас очень просто. Мы в храме на Крови находимся. Но мне хотелось бы сказать, чтобы родители искали лучшего. Даже не просто хорошего, а лучшего искали для своих детей. И второе, что хотелось бы пожелать родителям, и мы вот тоже на это их пытаемся настроить и внимание их обратить, чтобы ребенок искал свое призвание. Чтобы родители сделали все, чтобы это призвание в жизни его раскрылось. Нам, может быть, не столько нужно ему знаний давать или занять его все свободное время, сколько действительно нужно заниматься с ребенком творчеством разнообразным. А творчество дает возможность человеку вот родиться личностью. Самостоятельность, какая-то дисциплинированность собственная, да, сосредоточенность на чем-то. Вот мы об этом пытаемся говорить с родителями. Поэтому если ребенок найдет свое призвание, это будет самый счастливый человек, если он в своей жизни его воплотит. Счастья могу пожелать родителям и их детям.
А мы должны всеми силами попытаться нашим детям все-таки создавать такие условия для развития творческих особенностей и способностей наших детей, потому что этим тоже жизнь, ну, как бы украшается.
Искусство, оно бесполезно, но оно душу и дух человека воспитывает, ну, как бы учит смотреть глубже, чем то, что изображено на картине. Вот этот образ, он создается не для того, чтобы украсить что-то, а для того, чтобы как бы в суть, в смысл чего-то проникнуть. Да, если это церковное искусство, значит, вот как-то приблизиться к Богу, молитва в красках. Ну, вот это вот может быть. Да? Если это просто художественный образ, о чем говорит нам хочет сказать художник? Или о чем говорит тот образ, который изображается? Суть, смысл, дух произведения. Вот, ну, вот что-то
самое
такое
важное
высокое.
Вещи, да, да. Это очень важно.
Ну, вот искусство как раз этому и служит, самым высоким.
Ну что ж, спасибо вам большое. Вот наше такое первое знакомство произошло в эфире. Спасибо, что вы пришли. Большое вам спасибо и вашей школе, и вашим детям, и да всем, кто, в общем, участвует вот в этом очень важном процессе воспитания, творческого воспитания наших детей. Это очень, конечно, большое дело. Спасибо, Екатерина Ивановна.
Спасибо огромное.
Большое. Дорогие слушатели, это была рубрика «Гость в студии». Сегодня нашей гостьей стала директор школы церковно-прикладного искусства и иконописи во имя святого преподобного Андрея Рублева Екатерина Ивановна Недзельская. Сегодняшнюю тему мы назвали «Воспитание детей через художественное творчество». Продолжает свои передачи православный радиоканал «Воскресенье».